Шалом, Роха. Есть Мишна в Пиркей Авот, которая говорит что-то очень, можно, с первого взгляда страшное. Сказано так, что смотри на три вещи. Это третья глава, первая Мишна. Рабби Акива бен Гамлиэль сказал, задай себе три вопроса, да, и ты не согрешишь. Если ты задаешь себе вот эти три задумываешься, смотришь, всматриваешься в них. Эти три вещи, три вопроса, ты никогда не согрешишь. Какие они? Откуда ты пришел? Куда ты идешь? И перед кем ты будешь отдавать отчет? Да? И что это значит? Из чего ты произошел? Из семени, да? Живущие одно мгновение. Куда ты идешь? Всем известно, да? Это прах и тлен. Перед кем ты предстоит тебе стоять на суде, давать отчет перед царем всех царей, святым Творцом. Да будет благословено. Это потрясающая вещь. Рабби Акива бен Гамлиэль дает нам совет, по которому мы никогда не согрешим. Я слышал от Рабби Захарии Волостин очень красивое объяснение. Дает совершенно другую перспективу на это. Да. Если так, ты думаешь, что задумываешься об этом постоянно, что это как бы все проходит, все не вечно, и человек может как-то даже немножко депрессивно на нас может повлиять. На самом деле, если мы посмотрим на творение, есть что-то очень интересное. Когда зачатие ребенка, то есть одна яйцеклетка у женщины, на одна, и есть примерно 3 миллиона кандидатов, которые пытаются в нее попасть. Из этих 3 миллионов обычно, если там нет близнецов и так далее, это один из них, да, добивается этого. Поэтому Мишна нам говорит, что все, кто здесь находится, все, кто это слушают, да, ты являешься, если ты сейчас, ты родился, ты находишься в этом мире, ты победитель, ты победил. Был огромный марафон на 3 миллиона участников, и вот ты тем, что смог, да, ты родился, значит, что с самого начала заложено, что можно пройти это огромнейшее, да, такую конкуренцию на этот марафон и оказаться первым. И когда мы помним об этом, да, что так мы родились и так мы должны жить, что мы можем победить. У нас заложено это, что мы победили с самого начала, и так мы будем стараться постоянно. Все наши испытания, все, что происходит в нашей жизни, мы будем продолжать стараться побеждать. Как это происходит? Как это делать? В прошлой главе, на этот шаббат, мы читали, что Коэн Гадоль, первосвященник, который заходит раз в году в Йом-Кипур, в святая святых, Кодши Кодошим, да, в общем-то, он добивается самого высокого уровня, самого близкого, самое святое место во Вселенной. Сказано, что он не может жениться ни на разведенной женщине и ни на вдове. Обычный коэн, он может жениться на вдове, на разведенной нет, на вдове, да, а коэн Гадоль, первосвященник, даже на вдове не может. Балет Усафот, это поколение внуков Раши, они дают потрясающие комментарии на это. Почему Коэн Гадоль, ему запрещена даже вдова? Потому что может быть, может такое случиться, что Коэн Гадоль, ему понравилась какая-то женщина. Но эта женщина, она замужем. Когда он заходит в святая святых, и когда он делает всю службу в Йом-Кипур, и он говорит «Шем Ашем», имя Творца, это говорится именно в этот святой день, и он говорит его по-настоящему, как оно написано. Его слышно за десятки километров, когда он произносит это имя. Тогда, если он в этот момент подумает, что ему эта женщина, он хотел бы на ней жениться, тогда ее мужа уже не станет. Он не выживет это. Поэтому Тора говорит, Коэн Гадоль, первосвященник, ничего не поможет. Вдова тоже тебе запрещена. Мы видим, что даже человек, который готовится к этому целый год, он дошел до этого высочайшего уровня, где-то внутри мы подозреваем что-то, может, еще у него какие-то будут мысли. Ашем создал нас из души, из тела. У нас есть постоянно какая-то борьба. Да? И это сделает жизнь очень интересной. И мы должны с самого начала знать, что мы, у нас есть потенциал победить. Рав Волба начинает свою книгу «Алишор» с того, что был человек один, он бегал по городу и спрашивал всех, как жить? Как жить? Его звали Сократ. Был другой человек, другой философ, который бегал с факелом по городу и спрашивал. И когда его спрашивали, что ты ищешь с факелом днем, он говорит, я ищу человека. Настоящего человека. Рав Волба пишет, что это было в Афинах, в Греции. У нас в Иерусалиме, в Израиле и так далее, такое не делают. Потому что мы знаем, как жить, и мы знаем, что такое человек. И действительно, Яадут, иудаизм претендует на то, что у нас действительно есть ответ на вопросы, на у нас, кто такой человек, как нужно жить, как нужно поступать каждую секунду, когда находишься в этом мире, какая цель всего этого, какая цель творения, какая цель для меня персонально. Есть много разных идеологий, доктрин, и есть теория, есть практика. В буддизме очень ясно и четко практика, действие — это главное. Главное, как мы себя ведем. Да? Если я буду медитировать годами где-то на горах или в лесу, но я, когда потом выйду после всего этого, я не смогу перебороть свои какие-то страсти или какие-то, да, я повышу свой голос, когда не нужно было его повышать, и так далее, тогда это все было напрасно. Человек должен стремиться, вся эта теория, все, что мы учим вообще, это все для того, чтобы что-то делать, как правильно себя вести. Это главный наш тест. Все, что мы учим в наших книгах, в наших Талмуде, в нашей Торе, это потом главный комментарий к этому, это наша жизнь. Как мы берем вот этот хазаль, то, что говорят наши мудрецы, то, что мы видим, мы учим историю, и как мы это переносим в нашу каждодневную, на поступки, нашу жизнь. На самом деле, мы готовимся сейчас к Шавуот, и в этом был секрет, что еврейский народ получает Тору. Мы говорим «насе ванишма». Мы будем делать, мы будем слушать, мы будем учить. Начало делать. Мы готовы к действию, потому что действие — это главное. И действительно, учеба, если я не буду учиться, я не смогу знать, что делать. Но моя учеба должна быть именно направлена не на какие-то теоретические, философские какие-то вопросы, а именно к тому, что делать. В наше время очень много людей, привлекает мистика, каббала, да, это как бы что-то. Почему? Потому что это не обязывает меня ни к чему. Да. Я могу часами изучать какие-то философские концепты, мистика, какие-то разные миры, как построено, да, сферы и так далее. Но потом я вышел, и я остался тем же человеком, как до этого. И я также, это не помогло мне, да, перебороть мои какие-то, пройти мои испытания успешно. Почему? Потому что мистика — это для того, который все уже прошел. Да, он уже прошел все, что связано с изучением Торы, с изучением закона и так далее, и потом он уже готов на тот уровень. Это ни в коем случае не для тех, которые не прошли первые эти ступени. Значит, начнем с нескольких ступеней, которые, главное, могут нам помочь именно продвигаться в нашей жизни. Первое — это каждый из нас должен разобраться, Тора — это истина или нет? Да. Если человек, особенно он не родился в каком-то религиозном обществе, то он сталкивается уже в каком-то зрелом возрасте, он должен себя понять, да, действительно сесть, разобраться. Тора — это что-то, что мы получили с небес на горе Синай, это что-то, что четко мы получили от Творца, который создал этот мир. Если это так, то это меня обязывает. Если это не так, это меня не обязывает. И это что-то, что с самого начала каждый из нас должен для себя выяснить. Да? Об этом мы сейчас уже не будем говорить. Мы говорим, будем рассчитывать на тех, кто уже разобрались с этим. Но кто не разобрался, первое, это нужно четко для себя понять. Есть достаточно информации, доказательств. И посмотреть, они меня убеждают, они меня не убеждают. И удостовериться, насколько это все факты, и тогда уже подойти к этому к должным трепетом, что это что-то, что дается мне от Творца. Второе. В иудаизме еврейский народ считается как народ книги. Да? И в любом случае очень много уделяется изучению. Есть много чего учить. Да? Тора — это что-то бесконечное. Ее можно изучать на множество уровнях. Да? Каждый раз, когда ты учишь ее еще раз, ты понимаешь ее лучше, глубже. И это действительно бесконечно. Да? Также сама учеба, она должна быть как-то стать частью моей жизни. Нельзя себе представить жизнь без изучения Тора. И что Тора — это что-то, что показывает мне, для чего я здесь, как себя вести, мои отношения с Творцом и так далее, и так далее. Поэтому если мы разобрались, что действительно Тора — это то руководство, та инструкция, как здесь себя вести, поэтому как человек может этим пренебрегать? Да? Это невозможно. Но кроме этого, самоучеба должна быть что-то, что не зависит от моего настроения. Да? Это не значит, что сейчас у меня как-то больше настроения получить что-то, а потом в следующий день у меня есть разные другие планы и так далее, и так далее. И вот, может быть, через неделю, через две я к этому опять найду время. Нет, это становится что-то обязательным. Мы еще посмотрим, что это значит. И оно связано с удовольствием, да, но потому что изучение Торы приносит огромнейшую радость. Да. Например, если человек, он в трауре, да, он находится какой-то из близких его родственников, да, Лолейну умирает, то ему запрещено учить Тору, потому что Тора, она приносит радость. Тише бе, 9 ава, самый грустный день, нельзя учить Тору, потому что это приносит радость. Это что-то дает нам радость. Но даже если у человека нет сейчас настроения сейчас что-то вот так садиться, изучать и так далее, да, все равно мы должны себя как-то приучить, чтобы у нас это был постоянность, связь с изучением Торы. В Пиркей Авот сказано об этом так, что Хилель сказал во второй главе, 8 мишна, Хилель сказал, что человек может, когда у него больше умножающий плоть, да, связано с едой, наверное, умножить тлен. Имеется в виду, что когда через 120 лет он умирает, то там будет больше еды для червяков. Умножающий имущество умножит заботу. Да, у человека больше имущества, больше всего, тогда у него, опять же, постоянно должен об этом как-то думать, решать, что с этим делать, это больше забот. И так далее, и так далее. Умножающий изучение Торы умножает жизнь. Окей? Еще раз. Марбе Тора умножает изучение Торы, умножает жизнь. Если человек хочет жизнь, тогда он умножает изучение Торы. Вторая глава, 8 мишна. Другая мишна говорит про... Следующая мишна Раби Йохан бен Закай, он был уже учеником Хилеля и Шамая, он сказал так: если ты много изучал Торы, ты чувствуешь, что ты уже много, действительно уже много-много всего выучил. Не кичись этим, не хвастайся этим, не говори: о, смотри, ибо для этого ты создан. Значит, мы видим, что кроме того, что это самая лучшая инвестиция, которую можно сделать, это инвестиция в жизнь. И жизнь не просто жизнь здесь, а это жизнь, которая будет вечной. Кроме этого, это что-то, что обязывает меня. Да? Это не что-то: о, я уже много-много выучил. Я для этого был создан. Я для этого здесь. Как мы уже часто говорили, Борух Бер Лейбович, Рош Ишива Каменец, он, когда ему кто-то сказал, что Тора — это как кислород. Да, невозможно без Торы. Да. Без еды можно немножко больше, да, там, да, но без питья можно уже меньше. Без кислорода совсем. Это Тора как кислород. Он сказал: нет. Тора — это жизнь. Я имею в виду, это не средство, чтобы жить, а это сама жизнь. Ты умножаешь жизнь. Далее, да, это третий пункт, это молитва. Здесь тоже, да, мы уже говорили, что молитва, в общем-то, это для всех народов, для всего мира. Когда у человека какая-то забота, какая-то беда, то если он знает, что есть к кому обратиться, и он это не делает, это показывает, что он на самом деле думает, что это ему не поможет, та сила ему не поможет. Поэтому молитва, у каждого человека бывают какие-то заботы, какие-то времена, когда ему нужна какая-то помощь, он не может сам справиться. Если он тогда не обращается к Творцу, тогда это показывает, что он на самом деле не верит. Первая из 10 заповедей — это вера. С этого все начинается. Это нас возвращает к первому пункту. Надо разобраться, есть Творец, нету. Если он есть, тогда есть молитва. Молитва ни в коем случае не должна быть рутиной. Настоящая молитва не может быть никогда идентична, никогда не повторяется. Даже если человек использует сидур, молитвенник, у него вроде бы там все есть как-то, да, она никогда не будет одинакова. Да, потому что то, что я, как я вижу мир утром, я уже вижу по-другому днем. То, что было днем, вечером уже что-то изменилось. Да? Мои чувства, мое настроение, мой уровень духовный, постоянно что-то меняется. Это диалог, постоянный диалог с Всевышним. Поэтому на самом деле не нужно ограничиваться какими-то утром, я понял, днем. Да? На самом деле это какой-то процесс постоянный. Это как весь день, да, я могу и, в общем-то, ожидается от меня обращаться к Творцу и говорить: Всевышний, помоги мне с этим. О, пожалуйста. Так было хорошо, чтобы это получилось. Смотри, вот, я хочу так и так и так. Давай, помоги мне в этом и в этом. Это показывает, что у меня есть вера. Это самое лучшее доказательство, да, что я живу этим. Это не какая-то церемония какая-то, да, что вот я должен сейчас сделать галочку, я уже помолился и все. Нет, это диалог. Все, что я молюсь, потом Ашем мне отвечает. Потом я говорю с ним опять и так далее. Молитва, она разделяется на две, есть два фактора, два критерия в них. Одно — это я должен понимать, видеть, что я стою перед Творцом. Это непросто. Да? Человек, я понимаю, что вот сейчас я обращаюсь к Всевышнему. Сказано, что кто видел, как молился Вильнский Гаон, на год у человека, который видел просто, как Вильнский Гаон видел, как он стоит в углу и молится, кто это видел на год, у него была его концентрация, поднималась на другой уровень, потому что он видел, как этот мудрец, этот раввин, он говорит Всевышним. И вот это чувство, что я действительно сейчас обращаюсь, да, я с кем-то, я стою перед Творцом. Второе — это понимать, что я говорю. Да. Особенно если человек использует молитвенник, тогда он привыкает, это становится рутиной. Да? Но надо понимать те слова, что я сейчас произношу? Сейчас я восхваляю, сейчас я прошу, сейчас я благодарю и так далее. Нужно это делать с пониманием. Поэтому эти две вещи нужно помнить, что когда я стою перед Всевышним в молитве, я знаю, что я сейчас нахожусь на аудиенции перед Ним. И второе — это понимать, что я говорю. Просить обо всем, о духовном, о материальном, обо всем, да, у Ашема действительно нет никаких ограничений. И не забыть о духовных вещах тоже. Не только о зарплате, не только о отпуске, а о духовных достижениях. Именно Ашем может в этом помочь. Четвертая вещь, это называется хешбон анефеш. Это интроспекция, это что-то я должен проверять, насколько я продвигаюсь, как я провел свой день, как я провел свою неделю. Да, мы не ждем каждый раз до Рош ха-Шана, до Нового года и говорим, о, давай-ка посмотрим, как был прошлый год. Да. Эта инвентаризация должна происходить гораздо чаще, тогда она более эффективна. Поэтому найти какое-то время легче всего это перед сном, когда мы можем проверить и как-то проанализировать, как я провожу свое время, что я сделал хорошо, что я мог сделать гораздо лучше, что я сделал плохо. Да. И тогда у меня есть какой-то... Я, как мы начали, да, когда я знаю, что мне перед кем-то нужно будет отвечать, и даже хотя бы перед самим собой, да, это уже дает мне еще мотивацию как-то в следующий день уже как-то улучшить. Тогда у нас есть прогресс, у нас мы продвигаемся. Что очень важно, мы иногда у людей есть такие крайности. Да. Он очень духовный человек, да, он может как бы постоянно находиться в молитве, он очень проверяет все мицвот, все заповеди, насколько он все это все выполнил. Но когда это доходит до отношений с другими людьми, это там он уже, его рейтинг очень сильно, да, страдает, падает вниз. Потому что там у него нет терпения, у него нет действительно вот этой, ну, доброжелательного отношения, нет. Есть люди наоборот. Они, когда говорится, как-то в компании, они отлично себя всегда ведут, и они очень приятные и заботливые, и так далее. Но как-то духовно у них нету вот этого движения, да, стремления как-то куда-то продвинуться. В Шивот, на горе Синай, мы получили 10 заповедей. Да. Две скрижали, которые, да, их обычно рисуют как сердце, да, но на самом деле они были квадратные. Есть традиционное объяснение, что над них, на одном из них это те заповеди, 5, которые связаны отношения Всевышнего к нам Всевышнему, как мы, да, это начинается все от веры, от запрета до поклонства, нельзя использовать имя Всевышнего, да, клясться им. Это Шаббат, да, там тоже 5 заповедь, она связана с уважением родителям, потому что это очень что-то очень духовное, так же, как у нас есть родители, так же у нас есть тоже Всевышний. Вторые 5 заповедей, они четко отличаются там отношения человека и человека. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, даже свидетельство, не возжелай. Там все четко связано с отношениями между людьми. И когда изображают в синагогах, обычно есть 2 льва. 2 льва, которые как будто удержат эти скрижали. И говорят, что человек иногда, он думает, у меня будет только одно. Лев ему говорит, нет, смотри, там есть еще. Нет, у меня будет только это. Нет, есть другое. Надо постоянно смотреть, что я был, преуспевал, продвигался как в духовном, да, как в духовном, имеется в виду с Всевышним, так же с остальными с людьми. Это и то, да, это равноправно. Более того, есть объяснение, что если мы посмотрим на скрижали, которая была говорит о отношении с Всевышним, там было очень много слов, да, потому что там запрет идолопоклонства, там много там, про шаббат, там много слов. А вторая скрижаль, там, где отношения с людьми, там гораздо меньше слов. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, там это гораздо все короче. Поэтому, когда мы видим эти скрижали издалека особенно, то именно те заповеди, которые связаны с людьми, они гораздо больше яркие, да, видно их, да, как бы как болт, как бы жирным шрифтом, скажем так. И то, что Рабби Акива сказал, Рабби Акива сказал, что вся Тора — это как любить ближнего своего, да, а теперь все остальное тоже нужно выучить. Поэтому человек действительно, как мы сказали, проверяют его на действиях. Действия, они очень часто связаны, как мы относимся друг к другу. Хешбон ха-нефеш, вот это вот, да, остановиться и задуматься, да, нам очень мешает, да, когда мы заняты. Это то, что Месилат Йешарим, будь правильно, говорит, что йецер ара, вот это вот, то, что нас тянет от духовного роста, она постоянно хочет, чтобы мы были очень заняты. Если мы заняты, мы успеваем подумать, остановиться. Это связано с пропитанием. Да. И сказано, «Эйн кемах, эйн тора» — нету муки, нету пропитания, нету торы. Действительно, если человек, у него нету еды, у него нету жилья, ему очень тяжело как-то духовно расти, он, как он будет учиться, у него идет дождь, да, у него нет одежды, он голодный. Поэтому нужно, чтобы было какое-то пропитание. С другой стороны, сказано также, что «эйн тора, эйн кемах». Если нет торы, нет пропитания. И тут мы, наверняка, вы все бы удивились. Мы видим много людей, у которых нету торы, совсем нету торы, ну совсем. Но у них достаточно много пропитания. Ответ, что это не пропитание. Это то, что мы видели в Мишне. Тот, кто марбе, басар, он больше, у него больше плоти, больше мяса, больше жира, у него больше тлёна, больше, чему будет кушать для червячков. Имеется в виду, это не кемах, это не что-то хорошее. Перкей авот, зачем говорить о чем-то позитивном? Есть пропитание, есть Тора. Если нет Торы, то все, весь физический, весь материальный мир, он только тянет человека вниз. Поэтому это не что-то, к чему мы стремимся. Как пример, один человек, он купил машину. И это была скоростная, ну, очень такая спортивная. Да. Очень быстро, она должна была очень быстро набирать скорость и так далее. И потом он вернулся в этот автосервис и говорит, что что-то с ней не так. Тут написано, я могу набрать скорость 250 км в час. Она едет только 50 км, больше нет. И когда с ним проехали и показали, они начали ним смеяться. Оказывается, он постоянно только ехал на первой скорости. Поэтому он, конечно, не мог набрать скорость, которую там была указана, потому что он оставался на первой скорости. Человек в жизни своей должен понять, что в духовном, да, я постоянно должен менять скорости и идти, стараться идти дальше и дальше. Если в материальном, если ты можешь как-то добраться, проехаться на одной скорости, окей, хорошо. Да. Если мы там будем постоянно менять скорости, постоянно бежать, тогда, возможно, у нас не останется времени на духовное. Да, мы видим, что есть Тора, есть кемах, есть будет пропитание, и пропитание, оно будет настоящее. Человек, он говорит, что «Ашем, давай, если ты не дашь благословения, я понимаю, на что использовать все это пропитание». Да, есть так много вещей. Действительно, человек может сделать так много хорошего с материальным благословением. Но он должен не забывать, только если у него будет вот это вот духовное путеводитель, тогда действительно он сможет это правильно все использовать. Если нет, это нас может очень далеко затянуть. Самоанализ, да, это мы, возможно, рассказывали. Рав Волбе, пришел один ученик в его ешиве, И он сказал, что он бы хотел духовно расти. Он бы хотел себя, чтобы Равол бы ему помогал, его вел и как-то развиваться духовно. И у него работать над своими плохими качествами, как-то улучшить это. Равол сказал, конечно, приходи ко мне. Он пришел в назначенное время, и они сели. И Равол бы начал ему объяснять, что его желание духовно расти на самом деле, это все от его гордыни. И он хочет просто, как бы, он зазнается с другими ребятами. И он его просто вот как бы как скальпелем, да, разрезал и полностью ему показал, насколько внутри все не совсем уж так, да. Лишем Шамай, во имя небес. И этот ученик был просто, ну, в шоке, да, насколько это было, ну, в точку все. И месяцами он боялся вообще подойти к Машке, к Раволбе и пытался как-то его избегать, пока через пару месяцев они просто столкнулись вместе в коридоре, и Равол спросил, мы же договорились, ты будешь приходить ко мне каждую неделю, мы будем с тобой как-то хотел расти. Тот сказал, но вы же меня настолько как бы разоблачили, что там вообще не оставили ни кусочка там, что все это. Говорит, конечно, это была наша первая встреча, это наш первый урок, да, это же то, что ты хочешь. Это было только начало. Имеется в виду, что вот этот самоанализ, он, это больно. Да? Это, возможно, как-то... да, я вижу, что насколько мне еще... Я далек, да, если я читаю из книги, которые помогают действительно это увидеть более объективно. Но это тяжело, это больно. Но это хорошо. Это та боль, которую человек... Он хочет он быть штангистом, да, и он... себе качает мускулы, ему больно, ему там вечером он лежит, он все. Но это хорошая боль, она его продвигает, да, теперь это ведет его к цели. То же самое здесь, человек наращивает себе духовные мускулы. Это, возможно, будет иногда далеко не так приятно, но на самом деле это приятно. На самом деле это, да, вызывает вот ту радость, потому что человек знает, что я продвигаюсь. Как известная история Рабби Нахмана из Бреслова, он рассказывал, что притчу, что был один король, к которому пришел его главный советник и сообщил, что по прогнозам мы знаем, что вся пшеница в следующем году, она есть какая-то там страшная какая-то вирус, зараза, поэтому все люди, которые будут кушать от этого урожая, они сойдут с ума. И нет никакой возможности что-то импортировать, поэтому вот так. Говорит, ну не беспокойтесь, я нашел запасы, у нас будут запасы, для вас и для меня еще хватит, мы продержимся. На что король ему ответил, нет, это неправильно, если наша вся, наш народ, наше королевство, они все будут этим пользоваться, мы тоже будем кушать эту пшеницу. Но что мы да сделаем, мы напишем друг другу на лбу, да, такой специальный знак. Каждый раз, когда мы встречаться будем, мы увидим друг друга, мы вспомним, что на самом деле мы сошли с ума. Это очень глубокая притча. Она говорит о том, что мы живем в сумасшедшем мире. Мы окружены таким, что ну, просто невероятно, что происходит. Да? Это не нужно никому рассказывать. Но хорошо, если мы понимаем, что здесь что-то не так. Да? Это уже большой шаг вперед. Человек понимает, что это не должно быть так, это не норма. Да? Надо стремиться к чему-то другому. Этот мир должен быть, прийти к какому-то совершенству. Да? Он не погряз во всем вот этом, да, медиа, во всем этом СМИ и так далее. Да? Он как-то, он выше этого. Он понимает, что это сумасшествие. Тогда это уже огромнейшая причина быть, радоваться, что я это понимаю. Это тоже наверняка причина тому, что по статистикам самые популярные дни для самоубийства — это воскресенье, понедельник и Новый год. Да, по статистике это гораздо выше процентов самоубийств в западной цивилизации именно в эти дни. Потому что воскресенье — это... Нету рутины у человека, он как бы вдруг, он как-то, у него конфронтация с самим собой. Это далеко не веселая встреча для многих людей. понедельник, Новый год — это какое-то начало, да, это начало нового, и человек ожидает от себя каких-то, да, чего-то добиться, и он видит, что у него отчаяния нет этого. Поэтому некоторые выбирают, да, к сожалению, неправильный выход из положения, да, такой полный выход, но это просто избежать вот этих вот, вот этой конфронтации, это неправильно. Потому что на самом деле эта жизнь, она так построена. Если мы это понимаем, тогда это будет гораздо легче для нас. Шаббат, в общем-то, это каждую неделю у нас день, когда мы останавливаемся. Да, шаббат — это слово «ляшув» — вернуться, я возвращаюсь. Да, я не жду Йом-Кипур, Рош ха-Шана. Каждую неделю мы останавливаемся, мы не участвуем в этом ритме, да, где каждый в этой конкуренции и так далее, мы отключаемся от всего, и это дает нам вот эту возможность сделать этот хешбон ха-нефеш, да, интроспекцию, и понять, где я нахожусь. Это потрясающая вещь, на меня это произвело большое впечатление. Рэб Симха Коэн, очень известный рав, после войны Йом-Кипура он ходил по больницам помогать солдатам, да, которым раненым, которые прошли через эту войну, которая была большим шоком для Израиля, так как это была, страна была неподготовлена, она была после шестидневной войны, как бы была очень большая самоуверенность, и никто все-таки со всеми предупреждениями, сколько бы то ни было, решили это все игнорировать, пока на самом деле в этот самый святой день, где почти полностью все население постится, 25 часов, было, напали на нас со всех сторон, на огромнейшие армии Египта, Сирии и так далее, и было много жертв, и было много убитых, раненых. Рэб Симха Коэн, он ходил по этим, и в одной больнице было, это было психиатрическое такое, ну, отделение, и там был очень своеобразный такой синдром, там были солдаты, да, военные, которые попали туда, потому что у них, они во время войны попали в ситуацию, где они были совершенно одни, да, или потому что их друзей, их соратников, да, были убиты, да, например, в окопе, кто-то был, какой-то взрыв, они там были одни, или они заблудились в каких-то местах, это было в пустыне, в лесах, они были совершенно одни, это настолько травма была, настолько глубокая, что они не могли с этим справиться, и они попали в эту больницу, и там мы пытались помочь. Как им помогали? Их давали специальные какие-то таблетки, чтобы как-то они немножко расслабились, вошли в какой-то транс, и ставили аудио, такие, ну, приборы, которые делали тот же шум, как на войне. Были взрывы, были сирены, да, и они как бы чувствуют, что они попадают, да, они опять живут вот этим вот, то, что они там. И они начали входить в эту панику, и персонал, врачи сидели вместе с ними и говорили: ты не один, ты не один, мы с тобой, мы с тобой. И так им помогало это, пережить это все, находясь, уже сейчас они действительно в какое-то окружении, и они сидят с ним и говорят: ты не один, ты с нами, мы с тобой, все пройдет, все. И вот так вот потихоньку-потихоньку их старались из этого вытащить. И главный профессор этого отделения, он поделился с Рэб Симха Коэн, он говорит, что меня, ну, как бы поразительно, но, знаете, вот в этом отделении, там много-много военных, которые попали туда, ни один из них не религиозный. Да? Нет ни одного из них, который верующий. И этот профессор объяснил, и как бы это понятно, это элементарно, потому что человек, который верит, он никогда не один. Он постоянно, он знает, что Ашем со мной, Всевышний со мной. Нет такого момента, что я один. Да? Наоборот, когда человек, тогда он еще больше чувствует близость Творца. И это Тора, да? Это молитва, это хешбон ха-нефеш, это вот, да, себя проверять, да, где я нахожусь. Я хочу постоянно как-то себя поднять. Мы знаем, что жизнь состоит из ямей аава, ямей сина. это уже Рабейну Там, это примерно 800 лет назад было записано, что есть дни любви и дни ненависти. Дни любви, когда все идет хорошо, все идет плавно, так все как будто, ну, светло, все получается. А потом есть дни ненависти, да, дни отчаяния, как бы все не так, все как бы я как бы, ну, встал не с той ноги, как бы, да, и человек себя чувствует никакой мотивации, все идет тяжело, все не получается. И так это должно быть. Когда человек знает, что так вот это работает, тогда ему гораздо уже легче. Но можно себя спросить, если мы постоянно идем вот так вот наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз, то зачем это все? Да, если мы в конечном итоге, как бы, вверх, вниз, я не знаю, то зачем, ну, как бы, с нами как будто бы играются, да, нам показывают, как наверху, потом нас бросают вниз. Понимаете, что это значит? Ответ, что человеку показывают, нас поднимают, нам делают вещи, мы видим, что мы можем добиться. И когда мы потом, возможно, падаем, и даже невозможно, а точно, да, сказано в Мишле, изучение Соломона, царя Соломона, что Шива и Польцарик векам 7 раз упадет праведник и встанет. 7 это имеется в виду постоянно, как 7 дней недели, это постоянно, это цикл. Мы постоянно будем падать. Да? Но цадик, праведник, он встанет. И это не потому, что он цадик, он праведник, он встанет. Нет, нет. Потому что он падает, и он становится праведником. Это процесс туда дойти. Поэтому это будет постоянно. Вопрос только, я поднимаюсь, я падаю на ту же сторону, на тот же уровень, или чуть-чуть, все-таки не совсем. Потом я поднимаюсь, я падаю, опять же, и чуть-чуть все-таки не до конца. И тогда дальше, и дальше, и дальше. Поэтому каждый из нас, это говорит Рав Волбе, надо постараться, чтобы у меня были вещи, которые я буду всегда делать. Что бы ни случилось, это я не оставлю. Окей? Okay? Это каждый, у каждого есть свои, да? Или вот у меня какая-то есть минимальная учеба. Каждый день вот это я учу. Что бы ни случилось, даже если у меня нет никакого настроения, что-то случилось, я уехал, командировка, да-да-да, вот это у меня будет. Поэтому, когда мне будет тяжело, я не упаду совсем вниз. Это мне будет держать там, и это мне даже поможет подняться чуть выше, потому что я смогу это перебороть. Человек поднимается духовно, иногда, когда он падает, но он борется с этим в духовном, да, рейтинге, так сказать, да, он, может быть, получил больше очков, потому что он боролся тогда, ему было тяжело. Поэтому каждый человек говорит, вот какая-то молитва, вот это я делаю, что бы ни случилось. Да? Или какой-то хесед, добрые дела. Вот это каждый день, вот это у меня минимум. Этот минимум, что бы ни было, я всегда это буду делать. В Хаим Каневский, он учился в Ешиве в Петах-Тикве, в Ломже. И там учился Моше Соловейчик. Моше Соловейчик, позже он был главным раввином Швейцарии в Цюрихе, он помог открыть Ешива Торат Хаим для русскоязычных. Он был старше, Моше Соловейчик был гораздо старше. И было время, когда их посылали ребята из Ешивы давать уроки и для новых иммигрантов, которые приезжали, как-то помочь там с детьми, как-то их устроить. И Рэб Хаим Каневский, он был младше, его туда как бы не отправляли, а Моше Соловейчик действительно делал. И они спали в одной комнате. У Моше Соловейчика была такая как бы традиция, он каждый день учил 2 листа Талмуда. Это немало. Это значит, что он заканчивал Талмуд через несколько лет, каждый раз. И так, вот это была его традиция. Он пришел в 2 часа ночи. И без сил, потому что нужно было идти пешком, там не было никакого транспорта, да. И нужно было пешком, он часами добирался туда и обратно, никаких сил, полностью измотанный. И Рэб Хаим, не знаю почему, он не спал, он видел, как он сел и начал учиться. И каждые несколько слов он засыпал, просто так засыпал. Посыпался и еще. И так вот немножко, немножко дольше, больше, больше, больше. И так заняло его 2 часа, пока он наконец-то закончил и упал и заснул. На следующий день Рэб Хаим Каневский спросил его, да, они еще были, ну, молодые ребята, Зачем ты это делал? Ты что-то понял, что-то ты учился, да? Ты же засыпал каждые несколько часов, ты засыпал. Ты что-то понял из этого? Говорит, нет, почти ничего, практически ничего. Не помню вообще, о чем там речь. Да. Говорит, зачем? Нужно было пойти выспаться. И потом, на следующий день, ты бы выучил и догнал бы. Он говорит, нет, в этот раз я ничего почти не понял. Но если бы я это не сделал, тогда это мне бы уже было гораздо сложнее перебороть себя и сделать это в следующий раз, потом. И эти два листа я, может быть, не понял. Но это благодаря им я потом пойму сотни тысяч листов, которые я выучу потом. Он не сдавался. Он это сделал, даже когда ему было очень тяжело и непросто. Поэтому каждый может что-то на себя взять, и это поможет ему пройти через все его испытания. Поэтому в Хафец Хаим, к ним в Радин была ишива, Хафец Хаим, он как бы со всеми тяжелыми вопросами обращается к Хафец Хаим. И у них было очень плохо с местом для общежития. Был какой-то там зал, и там ребята спали, в общем-то, на полу. И там у них была одна какая-то квартирка, там были какие-то кровати, и там несколько, ну, какое-то количество ребят, которые уже были старше, как-то этого заслужили, как-то, они были там. Приехал новый молодой человек, и у него были проблемы какие-то со здоровьем. И поэтому думали, что, может быть, его стоит, даже это будет как-то сложно, кого-то оттуда вынуть, убрать. И все-таки, чтобы он отдыхал, спал там, там из кровати, это будет, возможно, лучше для его самочувствия. Или... И так как там было много разных факторов, разных, поэтому они обратились к Хафец Хаим. И, в общем-то, это звучит как не такой сложный вопрос. Хафец Хаим очень долго об этом думал. Почему? Его спросили, что тут такого? Он говорит, что забрать у этого молодого человека вот это испытание, что он спит, когда он учится в Ешиве, учится Тору, он спит на земле, и это как бы это тяжело. Да, вот это вот страдание, у него это забрать, и дать ему эту привилегию, это очень непростой вопрос. Так что иногда, когда... Вот эти испытания, когда человеку что-то сложно, он этим, он по-настоящему это становится его. Да. Сказано в Талмуде, что если ты старался и ты нашел, имеется в виду нашел что-то в Торе, тогда мы тебе верим. Если ты не старался и нашел, мы тебе не верим. И там сказано нашел, имеется в виду не то, что ты что-то построил, что-то сродил. Нет, в конечном итоге Тора это что-то настолько небесное, Ашем дает тебе это как подарок. Ты это нашел. Но ты должен стараться. Если не старался, ты даже не сможешь найти. Потому что если это случилось, значит, это не Тора. Поэтому Хафец Хаим, для него это было не просто забрать у кого-то вот это вот какие-то сложности, да, потому что этим тоже человек добивается большого успеха. Так что, если кто-то это послушал, да, и он не взял карандаш, ручку и записал себе какие-то пару мыслей, как что-то предпринять в практике, да, в нашей жизни, что-то делать, тогда он только что выбросил 50 минут своей жизни. Да, а то, что люди говорят, что время — это деньги, это неправильно. Время — это жизнь. Это гораздо больше, чем деньги. Поэтому если мы после вот этого всего мы что-то взяли и сказали, о, вот, может быть, здесь что-то можно предпринять. Вот тут можно что-то сделать. Тут тогда эти время было использовано. Если нет, тогда просто потеряли свою жизнь. Повторим быстро. Да? Если человек понимает, что каждый из нас, он победил, он winner, он победил с самого начала. Да? Был марафон, 3 миллиона участников, он победил. Итак, в нашей жизни это дает нам мотивацию преуспевать и продвигаться, и не бояться этих испытаний. Это раз. Мы претендуем, ну, у нас, что иудаизм дает ответы на все вопросы. Поэтому разобраться. Тора, да, учеба Торы, молитва, хешбон ха-нефеш, да, понять, что я должен как-то спрашивать уже сейчас, да, в моей жизни, не ждать конца, что, как я продвигаюсь, что я сделал, как и в этом не бояться, что будут ups and downs, я буду подниматься и опускаться, но держаться за что-то очень-очень сильно, и тогда это будет продвижение постоянно вперед, выше и лучше. Успехов!